Приветствую вас, дорогие друзья! Опять вместе с вами Корсаков Анатолий, и мы с вами продолжаем разговаривать на тему служения зависимым. Ну, в частности, мы сосредоточились на теме служения зависимым от алкоголя. И уже вроде немало об этом поговорили, и давайте сегодня более предметно поговорим о тех ситуациях, с которыми порой встречается каждый душепопечитель, служащий зависимым. Ну вот представьте себе, пришел человек в церковь, у него, допустим, 20-летний стаж употребления алкоголя. Ну, допустим, что он начал активно употреблять алкоголь где-то в возрасте 20 лет, и теперь в 40 лет он покаялся, начал ходить в церковь, и вроде как все хорошо. И больше того, он даже заявляет, что Господь его исцелил. Ну, как вот таким вещам не верить? Конечно, мы верим в чудо, и мы с радостью хотим верить в такие вещи, которые могут происходить с людьми. Но позже, года, допустим, через 3, у него произошел срыв. Он опять какое-то время употреблял алкоголь, потом вернулся в церковь, покаялся. Но вот он теперь попал в ваше поле зрения как душепопечителя. Вы увидели срыв и поняли, что что-то происходит неладно. Если было бы чудо, то вроде срыва и не должно быть. А раз срыв произошел, то, может быть, и произошло чудо, но не такого всеобъемлющего масштаба. Вы встречаетесь с этим человеком, предлагаете ему помощь. Он, в общем-то, готов принять ваше служение, но при этом навстречу он опять говорит о том, что у него опять уже все хорошо, он покаялся, он не пьет, и Господь его исцелил. И здесь для душепопечителя велик соблазн довериться тому, что говорит человек. Ведь по делам-то действительно он покаялся, читает Библию, молится, ходит в церковь, устроился, возможно, на работу. Все вроде бы, ну не то, что все правильно, но как-то в правильную сторону. Но будет все-таки ошибкой, на мой взгляд, пренебречь тем фактом, что у человека уже был срыв, перед которым он тоже заявлял, что у него все хорошо, что Господь его исцелил. Срыв на самом деле говорит о том, что у человека есть какая-то внутренняя нерешенная проблема, внутренняя болезнь души. То есть человек перестал пить, но болезнь-то осталась. То есть признаки болезни, скорее всего, сменились. Принятие алкоголя – это лишь только следствие душевной болезни. И отказ от алкоголя не исцеляет само по себе зачастую душу. Болезнь может найти другой способ, как себя выразить. Ну, к примеру, верующий брат может не пить, но начать уделять работе очень много внимания. Ну, постоянно быть на работе. И эта работа будет фактически постоянно поглощать все его время. То есть его не будет дома, его не будет с друзьями, у него начнутся проблемы с посещением благослужений – ему некогда будет отдыхать, и вроде с одной стороны, этот человек, в общем-то, работяга, который умеет трудиться и зарабатывать деньги, и обеспечивать свою семью. А с другой стороны, возникает устойчивое впечатление, что на место алкоголя в жизни этого человека вдруг встала работа. И это, на мой взгляд, довольно серьезный признак того, что человек по-прежнему остался в проблеме. То есть он перестал пить, но проблема его души, не проблема поведения, пьет, не пьет, а проблема его души, она осталась. Или вот еще, он, допустим, не уходит в работу, но уходит, к примеру, в служение. Это такой гораздо более благочестивый внешний вид. И глядя на него, есть большое искушение подумать, что вот человек демонстрирует посвященность. А на самом деле это может быть далеко не посвященность, а попытка убежать от своих проблем, от своей внутренней боли. И сложность в том, что новоиспеченный служитель, находящийся в этой ситуации, чаще всего не готов искать помощи. Он на самом деле искренне верит, что если он еще проявит силу воли, еще больше будет молиться, то Господь ему поможет и благословит, и вот он как бы выйдет из своей проблемы. И при этом он на самом деле-то не замечает, что Господь ему хочет помочь через служение тела Господня, то есть через церковь. Но ведь порой очень непросто открываться церкви или служителям и поделиться своим состоянием. И человек начинает замыкаться. И тут для душепопечителя будет очень важным посмотреть, в чем и как выражается посвященность служителя. Поясню. В первом послании к Тимофею, помните, в 3 главе, апостол Павел пишет об уровнях приоритета для епископа, что, в общем-то, уместно для любого служителя. Сперва это должен быть человек, который управляет своим внутренним миром. Помните, там сказано «не пьяница, не бийца», ну, то есть не драчун и так дальше. Потом идет речь о том, что у него должно все правильно быть устроено в семье. То есть после ответственности за себя он должен следующим шагом отвечать за мир в своей семье. И лишь потом речь идет о церкви, где Павел говорит, «Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли заботиться о церкви Божией? Ибо тот, кто не умеет управлять собственным домом, то будет ли заботиться о церкви Божией?» Иначе говоря, служитель должен достаточно много внимания уделять своей семье. Ну, сперва самому себе, а потом своей семье. И здесь для душепопечителя есть возможность увидеть. Нужно посмотреть, сколько времени служитель проводит в семье. Какие отношения у него в семье? Какие отношения у него с детьми? Как эта семья проводит все свое свободное время? Все эти вопросы, конечно, не гарантируют верного понимания того, что происходит с человеком. Но наблюдение того, как распределяются в жизни служителя его финансовые и временные ресурсы, говорит на самом деле о многом. Если ресурсы, допустим, время, утекает на какую-то одну деятельность, даже, допустим, это если будет служение, то это уже на самом деле указание на наличие идола в жизни служителя. Потому что то, что от Бога определено, должен отдать своей жене и своим детям, если он это не отдает им, то фактически он ворует у своих детей время, которое должен посвятить им, и переносит в другое место. Богу этого не нужно. Потому что я уверен, что Бог дал ему семью для того, чтобы он был посвящен своей семье. А если он бежит из своей семьи в служение, то можно вообще задуматься, где здесь служение, а где здесь на самом деле, ну, мы имеем дело с идолом. Достаточно вспомнить нам пример фарисеев. Ведь они полагали, что служили единому Богу, и в каком-то смысле так и есть. Они служили единому Богу, они много молились, они расширяли воскрили своих одежд, они очень много говорили о Боге, но, тем не менее, они безмерно ошибались. Душепопечителю важно понимать, помощь выздоравливающему алкоголику заключается не в том, чтобы удержать его от выпивки, а в том, чтобы помочь по-новому наладить свою жизнь, свои отношения, правильно выставить жизненные приоритеты. Проблема алкоголика упирается в то, что у него не получается построить гармоничные отношения с людьми, и поэтому он убегает от этого, от боли в алкоголь. И задача душепопечителя именно в том, чтобы двигаться в этом направлении, помогать человеку взращивать его гармоничное окружение со своей семьей, с самим собой, со своими детьми, с окружающими людьми, потом уже с церковью. И тогда, если это дальше получается, то тогда уже человек выходит в служение, но по-прежнему сохраняя свое внимание и ответственность за свою душу, за то, что происходит, и за свою семью, за свое время с женой, за свое время с детьми. И если это получается, то да, действительно, мы можем говорить о том, что человек выздоравливает. А если нет, если человек полностью как бы посвящен, убегает в служение, а его жена, семья, дети, его душа в небрежении, то наша ответственность как душепопечителя остановить этого человека и выразить ему свою обеспокоенность тем, что с ним происходит. Ну, благословения вам, друзья!